Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш воскресный вебинар. По вашим многочисленным просьбам у нас продолжение «Духовный корень денег 2». Знаете, как сериал получается. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман.
Добрый день всем.
Михаил Синелевич. Я Семен Винокур. Будем разбираться, что нам делать с деньгами.
А, насколько это... Такой вопрос вас
мучает. Да, ну, мучает масса вопросов вокруг денег, прямо вам скажем. Но вот вопрос, допустим, Инны Певзнер. Из «Зима». Станция «Зима», по-моему, такая, да, была когда-то. Я помню, Тушенко писал, да. Он, по-моему, там родился. Вот она пишет: мне хотелось бы разобраться, ну так, для ввода нас в тему, мне хотелось бы разобраться в этом понятии «духовный корень денег». И как это знание мне может помочь в развитии духовности.
Ну, мы же говорили об этом в прошлый раз.
Да, ну вот для заводки такой.
Ну, для заводки я повторюсь вкратце, а вообще вы обратитесь к прошлым нашим записям, особенно к прошлой передаче. Деньги на иврите называются кесев. Это слово означает, с одной стороны, серебро, и с другой стороны, покрытие, кесуф. То есть, когда мне есть покрыть мои потребности, тогда это называется деньгами. Само слово «деньги» – это восточного происхождения, деньга. Вот, пришло в Россию из... южных окраин там ее.
Таньга, по-моему, так было там.
И таньга, и деньга, да, были вот эти все там названия. Но на иврите имеется в виду, что существует покрытие на желание человека в мире. Покрытие на желание, он может получать наполнение этих желаний. Отсюда и происхождение слова «деньги». Вот. Причем это, естественно, в наше время, это может быть, как мы уже знаем, и необычные деньги, это может быть и виртуальные какие-то. В общем, совершенно не имеющие отношения к нормальным деньгам.
Пластиковые карточки.
Да, да, и все прочее. Когда-то это было серебро. И мы видим в Торе, написано тоже, что Авраам отмерил 400 шекелей серебра,
да,
за пещеру Махпела, где похоронил свою жену. И так далее. То есть, ну вот это вот почему... Почему кесов именно не золото, то есть серебро, а не золото? Потому что серебро считается свойством бины, свойством отдачи.
И... А золото?
А золото – свойством получения. Угу. Золото олицетворяет собой алчность. А серебро олицетворяет собой, наоборот,
щедрость.
Благородство, щедрость, отдачу.
Угу.
Мы же видим, когда все блестит золотое, это все такое...
Да.
Это олицетворяется жадностью, олицетворяется с алчностью. А серебро, оно благородное, оно тонкое.
Да, оно впечатление такое, действительно.
Конечно.
Или такая золотая печатка, или такая серебряная цепочечка.
Да. Ну, в общем, вот это отсюда происходит. Свойство бины – это серебро, и свойство малхут – это золото.
Вот видите, а мне хорошо, у меня не было прошлой передачи, то есть я еще для себя почерпнул это дело. То есть я... Вот есть передача, спрашивает Лариса Митюшина из YouTube, по YouTube она спрашивает: здравствуйте, почему, сколько не пытаюсь заработать денег, со всех сил не получается их заработать? Что нужно делать, чтобы наконец их заработать и больше не страдать, она пишет.
Самое лучшее, когда человек работает на постоянной работе, получает постоянную зарплату и занимается чем-то, что не связано с прибылью или расходованием денег в свое свободное время, кроме работы. Тогда у него отключается голова от денежных проблем.
Голова не болит, называется.
Да. И он как-то вдруг видит, что может устроиться. Потому что ему тогда много, в принципе, для жизни не надо. Ему надо... одеться, обуться, расплатиться по проблемам, там, всяким этим ЖКХ, как они называются в России, вот, там, питаться. Ну, в общем, на это, на все он тогда видит, что ему, может быть, и хватает. А остальное все у него находится в совсем другой области потребностей. Духовных, душевных, познавательных и так далее. Я за то, чтобы человек вот именно таким образом себя настроил. Потому что мы не идем к хорошим временам. Мы не идем к хорошим временам. Лучше не будет.
Не будут зарабатывать.
Не будут зарабатывать больше. Не будет ни у нас, ни в России. ни в
Америке даже.
Ни в Америке даже, тем более в Европе. Нигде в мире кончился этот бархатный сезон и все вот эти вот буржуазные всякие привычки. Вы будете видеть, как люди бросаются деньгами, единицы. Как вот то, что я слышал, была там свадьба какая-то в Москве на миллиард долларов.
Да.
Вот. Но, в принципе, этого уже не будет. Но, с другой стороны, в наших силах сделать так, чтобы каждый человек имел необходимое ему для существования обеспечение. Это пища, одежда,
жилье,
обеспечение в жилье, школа для детей и так далее, и так далее.
Машина, вероятно.
Все, что необходимо человеку для нормального функционирования, не шикуя, у него это может быть. Сегодняшнее наше, на самом деле, техническое развитие, оно готово нам все это предоставить, если, конечно, люди поймут, что они могут это сделать и будут на этом настаивать и давить на свои правительства.
То есть вы считаете, что деньги, они мешают духовному продвижению?
Я считаю, что деньги, они заканчиваются как таковые. Мы находимся в таком периоде, он может взять еще много времени, люди еще не понимают этого.
Это плохо или хорошо? Или это факт?
Они... Да? Нет, мы выходим на другой уровень связи между собой. Не дай, не купи-продай или обмен какой-то. А мы выходим на уровень, когда все, что относится к нашему телесному существованию, мы получаем от общества в рациональном виде, в рациональной мере. А все, кроме этого, мы заполняем стремлением к выходу в следующее измерение, в следующее состояние человечества.
Ну, вот вы сейчас описываете такое состояние, то есть это больше похоже на какой-то социализм, коммунизм, то есть
нет,
такие отношения.
Нет, это на самом деле, понимаешь, тут речь идет о том, что это не становится целью. Ведь в основном это,
конечно,
целью не становится.
Да и мы видим, что очень многие сегодня молодые, средний класс и так далее, то есть начинают осознавать, что в принципе не в деньгах счастье, что называется. Мы должны постепенно понимать, что устремления, они должны быть иными, к выходу на следующий уровень существования. Ну вот, к этому надо прийти, это надо рассказывать людям, показывать им. К этому нас толкает природа. Мы не можем заменить законы природы и ее процесс, который она над нами проводит. Мы не можем этого избежать.
А в чем причина влечения к деньгам? Вот просто есть какое-то...
Это когда у человека было такая. Очень развито влечение к власти, знанию, страсти, богатству, преодолению всевозможных препятствий, чтобы выглядеть выше в глазах других, почетнее в глазах других. Тогда ему нужны были деньги для того, чтобы завоевать такое состояние. А если ему нужны деньги только для того, чтобы обеспечить свое нормальное существование, рациональное, сегодня и, естественно, на завтра, то тогда ему нет необходимости быть алчным, иметь миллионы, миллиарды. Для этого достаточно, если будет построена такая система социальная, которая будет обеспечивать ему эту уверенность. И он будет этому очень рад. И в Америке мы видим, и в других странах, там Швеция, еще там где-то, уже начинают раздавать деньги населению, обеспечивать их пособиями, чтобы люди не думали, не боялись за завтра, сидели спокойно. Потому что они совершенно не нужны на рынке работы.
Это пока эксперименты, ну, они пока проверяют,
да, нет,
к чему это приведет.
Просто мы не знаем, что делать с этими людьми. Мы же не можем их уничтожать и пускать на колбасу.
Вот вопрос такой, Лариса из Нижнего Новгорода. А золотой телец тоже имеет отношение к деньгам? Что Каббала говорит о культе золотого тельца, во власти которого сейчас находится мир?
Ну, золотой телец – это вообще взято ведь нами из Торы, из того, что вот то огромное желание, которое евреи вынесли из Египта, и над которым должны были возвыситься, они вдруг упали снова в него и начали строить из своих взаимных желаний, взаимного обогащения, взаимного устремления там, использовать друг друга и так далее. Это и называется золотым тельцом. То есть взаимное устремление к серьезному, к такому капиталистическому, буржуазному развитию. Это является золотой телец. То есть, что перед нами стоит как цель, как божество? Именно вот эта вот жизнь буржуазная.
То есть, можно все-таки упасть в это, потому что они шли к любви, к единению, и вдруг, оп, начинают делать золотого тельца. На каждом уровне.
Да, на каждом шагу можно упасть. Но поэтому-то и существует методика интегрального объединения, которая позволяет нам каждый раз над этим золотым тельцом, угрожающим нам, подняться. А он становится все время толще, и больше, и явственнее.
И золочее, да?
Да, то есть, да, конечно. А мы над ним поднимаемся. Вот. Таким образом растем.
Илья из Кировограда спрашивает, а может ли человек стремиться к богатству и процветанию в этой жизни и одновременно к духовному росту? То есть могут быть два желания параллельно?
Нет, не может быть два желания в человеке, никак. То есть человек обязан обеспечить себя и семью. Эта обязанность, она первая. И после этого вторая обязанность – это достичь следующего состояния.
То есть духовное не должно быть за счет семьи?
Нет.
Сначала должен обеспечить семью,
ты должен обеспечить семью всем, чем ты обязан ее обеспечить.
Почему? Как это связано? Обычно люди такие духовные, они все такие
фитают в облаках. Тогда не имей семью, это твое дело. А как это, если у тебя есть семья, и ты ими пренебрегаешь? Твоим детям, твоей жене, твоим родителям, может быть, даже им необходима материальная поддержка. Что ты им принесешь вместо этого? Свои стремления к чему-то абстрактному? Ни в коем случае. Ты обязан работать серьезно, обязан приносить домой всю свою зарплату, абсолютно всю до копейки. И только после того, как это все будет распределяться правильно по всем семейным необходимым обстоятельствам, после этого ты можешь считать себя свободным для занятий кабалой.
Вот вы рассказывали, что каббалист должен обязательно работать.
Это, да.
И вы говорили, что это не ради денег, а
тоже
какая
верно.
Причина?
Не ради денег, а потому что он через работу связан со всеми остальными людьми. И он должен работать.
То есть он не должен от земли отрываться, да?
Ни
он
в коем случае не должен
стоять
отрываться
на двух ногах.
От земли, да.
Угу.
И нас мой учитель, великий каббалист прошлого столетия, Рабаш, заставлял буквально немедленно не прекращать работу, желательно не на один день.
Вот о духовном на деньгах вопрос такой, Андрей из Киева. А можно заниматься духовным и на духовном зарабатывать деньги? Если в желании нет ничего плохого, а не исправлено намеренно, то почему бы не зарабатывать на духовном и заниматься 24 сутки духовным? Баля Сулам брал же деньги за свои уроки.
Баля Сулам брал деньги за свои уроки не для себя, а чтобы заставлять учеников работать и волноваться о том, что у них не будет чем заплатить за ту методику, которую они получают.
Да, надо добавить, что Баля Сулам еще утром раздавал эти деньги. Да. Вообще.
А чтобы ценили больше, да?
Да. У нас тоже в этом смысле имеется маасер. Но это не обязанность. А тот, кто хочет продвигаться к духовному, должен понимать, что это необходимое условие его продвижения. Но заниматься может и не оплачивая ничего, не внося ничего в общую кассу. Но никак не может какой-то наш товарищ зарабатывать деньги на том, что он распространяет каббалу.
Вот это вот основной здесь вопрос.
Это очень опасно. Потому что если он начнет подменять, а это, естественно, получится у него, он еще не находится в духовном, он еще не обезопасен, не обезопасил себя духовным экраном, чтобы его действия были на отдачу. И тогда он начнет рассчитывать свои все действия со своими клиентами. Назовем их тогда клиентами, а не учениками.
Да, на самом деле его бы обозвать.
Тогда он начнет принимать решения именно исходя из своего кошелька.
Сколько заработает.
Да, надо ли ему это больше, надо ли меньше и так далее. Угу. То есть совсем другое будет, другая будет причина его действий. То есть ему... это очень опасно. Я бы никак бы не дал бы на это разрешение.
Для кого больше опасность? Для учителя или для учеников?
Для учителя.
Для учителя.
А ученики, они получат из этого какую-то, в общем-то, материальную чисто методику, которая будет подстать
психологии.
Всяким психологиям, всяким этим вот...
Как устроиться в этом мире.
Да, да, да. Вот то, что есть много таких...
Как заработать на духовном.
Клиник и всяких прочих, да, методик.
Юлия спрашивает интересный вопрос. Как определить, что такое нормальное, необходимое для меня? Что излишество? Иногда кажется, что мне нет ничего не нужно в материальном
плане. Если ваша голова занята духовным продвижением, то, что вы будете делать для себя, это будет рационально.
То есть человек определяет, что для меня необходимо?
Конечно, человек.
Ну, потому что вы говорили про семью. Семья, может, там жена
определяет. Нет, минуточку.
Определяет.
Семья. Это значит, я должен охватить все, я понял. Тора заставляет человека жениться. Кстати говоря, только на мужчину. Женщина и так желает выйти замуж, поэтому на нее это действие не распространяется. Мужчина обязан найти себе супругу, обязан завести семью, домострой, детей и так далее. Первое. Второе. Он обязан их обеспечивать. Третье. Обязан заниматься своим духовным развитием. Все. Что непонятно?
Кто определяет необходимое? Вот, допустим, у меня есть семья, да, и кто определяет, что для меня необходимое? Две машины, там, две квартиры, в квартире тоже есть разные.
Это, с этим мы сталкиваемся часто среди наших учеников, когда и они занимаются у нас, а их жены нет, и жена начинает требовать себе все, что только можно. В таком случае муж должен понять, что здесь существует некая возможность ограничить ее в этом безудержном устремлении, не быть подобной людоедке Эллочке. Я надеюсь, что это понимают все, о чем я говорю. Вот. И что же тогда делать? Он приносит домой зарплату. Этой зарплаты хватает на еду, на оплату всех квартирных проблем, на одежду, на образование детям. Более-менее хватает, впритык, но хватает. Все, в принципе, больше он не должен ни о чем заботиться. Все остальное – это его духовное развитие. Если он желает и жена, то с удовольствием он должен ее привлечь к этому.
К этому вопросу, конечно, есть вопросы. Тут Павел из Твери спрашивает: день добрый, что делать, если человек даже на самые необходимые нужды не может заработать, хотя есть постоянная работа, но платят копейки, таких сейчас в России миллионы.
Да, тут ничего не сделаешь. Я, к сожалению, не могу ничего с этим вам посоветовать. Действительно, зарплаты будут все время уменьшаться, люди будут жить, урезая себя во всем, и не будет никакой возможности у людей добиться хоть какого-то повышения зарплаты, обеспечения, даже рационального, то, что я говорил. Что при этом будет, не могу сказать. Это приведет к определенному изменению в обществе. Но я не хочу об этом даже говорить.
То есть можно это расценивать как какие-то страдания, которые посылает Творец, чтобы люди задумались о смысле жизни, или как это рассматривать? Действительно, если такая ситуация не изменится, это не Финляндия, где там будут давать по 800 евро, там неоткуда давать, и как вот людям жить?
Ну,
Мы понимаем,
я не хочу связывать свои объяснения с неправильным поведением людей, ответственных за экономическое развитие страны. Это не мое дело. Я говорю о том, что происходит де-факто. Люди должны будут справляться с тем, что есть. Никуда не денешься. Будут выкручиваться. То, что в России уже принято и привыкли к этому, используют это на протяжении многих столетий.
Окей, тут еще вопрос. Мария из Оренбурга спрашивает, насколько вообще оправдано брать плату за знания о духовном?
Ну, вот это ответ был, на самом деле.
Нет, нет никакой...
Вообще никакой
платы. Никакого нет. Ничего подобного. Никакого оправдания этому нет. Тот массер, который платят люди, он уходит на наше общее развитие кабалы, на распространение. А то, что мы платим за использование помещений для наших каббалистических центров, ну так это в любом месте надо за это собираться и платить те, кто пользуется помещением.
Ну а если вот, допустим, человек преподает кабалу, ему же надо как-то жить на это? Или он...
Что значит преподает?
Его приглашают, допустим, там 3-4 раза в день он преподает. Ему же надо на это жить, значит, он...
Если его приглашают 3-4 раза в день преподавать, значит, надо сделать это так, чтобы его материальная обеспеченность не зависела от его работы. Вот. Допустим, он работает у нас в группе, он ходит и преподает кабалу или не кабалу, методику интегрального объединения по разным предприятиям. Мы получаем, мы заключаем договора, наша группа как организация, оформленная официальная организация, заключает договора с этими местами, где он преподает, получает перечисления от этих организаций, и мы ему выдаем зарплату.
То есть напрямую, чтобы не было, его зарплата не зависела от количества студентов. Там,
да, и чтобы это все было четко оговорено и не имело никаких, в общем-то, связей, желательно, количество занятий, которые он провел, и количество денег, которые он получит от нас, если это возможно. Но бывает такое, что нам необходимо его как-то подстегнуть, может быть, что, ну, бывают всякие обстоятельства. Но, в общем, мы понимаем, что надо сделать так, чтобы даже он, если получает средства, зарплату за преподавание кабалы, эта зарплата должна идти не из того места, где он преподает, и группа, она является его хозяином, его работодателем. И может в любой момент его уволить.
Вот такой вопрос Светланы. В современном мире прислушиваются к людям, имеющим большой достаток. Как быть услышанным, если
ну, тогда, не такой? Светлана, попытайтесь разбогатеть, стать великой.
Богатой.
Богатой, да, такой женщиной, мадам, и потом влиять на мир своими побрякушками. Что я могу вам сказать?
Нет, как раз она спрашивает, как быть услышанным, если...
Как быть такой? Услышанным? Никак. Мир приходит к таким ударам, когда нечего богатым будет сказать, и богатство потихоньку их перестанет работать. Вы понимаете, они боятся того, что сейчас происходит в обществе, не менее, чем мы. Потому что если мы приходим к состоянию, когда мы будем жить на каких-то пособиях, на каких-то копейках, то у нас с ними практически нет никаких взаимодействий. И получается, что огромная страна или весь мир, миллиарды людей будут просто получать какие-то пособия, даже маленькие, и существовать. И тут неважно, будет им богатый, ничто. Я надеюсь, что люди начнут понимать, что их наполнение зависит не от денег. Деньги не могут быть наполнением сами по себе. Ну, даже в нашем материальном мире.
Ну, тут Василий...
Это же не как гарпагон, да? Ты помнишь это из Мольера, да?
Да.
Что его грели, его золотые монеты.
Да. Ну, видишь, это, скупой там рыцарь, да, по-моему, тоже с сундуками этим, он спускался там. Вот Василий из Познани в ответ на это вот как бы пишет, может быть, испугавшись. А были ли каббалисты, которые были не бедными людьми? Или духовный путь предполагает аскезу? Что такое духовное богатство?
Нет, духовный путь не предполагает аскезу. Духовный путь предполагает, что человек занят развитием духовного пути в себе. А то, что у него происходит по неволе богатство, то да, действительно, таким образом и происходит.
Ари был не бедный человек.
Да, и Ари был не бедный человек, и в свое время ваш покорный слуга тоже был не бедным человеком, пока не должен был освободиться от всего, что у него было, и начать совсем другую работу, другую форму жизни. Это все вы увидите. Нам не стоит на это время тратить, даже жалко. Потому что здесь принцип, он очень простой. Там, где находится голова человека, вот это он должен проверять.
Вот Олег Мищенко, он явно что-то читал, наверное, об этом или слышал. Он спрашивает коротенький вопрос. Почему Раби Акива бен Юсеф не обеспечивал семью?
Было очень много каббалистов, которые не ставили себе задачи обеспечивать семью, потому что, во-первых, никак не могли это сделать, на них была возложена особая миссия, и, кроме того, у них были родственники, которые обеспечивали их семьи. Дело в том, что во все времена, даже еще и в наше время иногда, мы видим такое, что если человек, он на самом деле очень серьезно занимается Торой, то люди собираются и обязываются ему помогать. И освобождают его от всякой заботы о жизни. Дают ему определенную зарплату, чтобы он все время занимался Торой и преподавал, если можно.
По-моему, брат Рамбама был.
Таких много, и сегодня еще таких много. Сегодня еще таких много людей. То есть, в общем, во все времена всегда делалось очень четкое разграничение между людьми, которые могли стать мудрецами, и поэтому они должны были заниматься круглосуточно Торой, Каббалой. Их освобождали от семейных проблем. Не от семьи, а от семейных проблем. Это брало на себя окружающее общество. И были люди, которые не тянулись к этому. Им интереснее было работать. И в этом они видели свое выражение, свое участие, интерес.
Юля спрашивает, почему одни люди богатые, другие бедные? От чего это зависит? И как это влияет на духовное продвижение?
Вот это проблема. Есть богатые и бедные. Это не зависит от того, как работает человек, сколько он зарабатывает. Это написано у него на судьбе. На судьбе. Есть люди, которые столько работают много, а в принципе сводят еле концы с концами. Да. Есть наоборот, которые так называемые счастливчики, везунчики, да, у которых просто везет.
Деньги прилипают.
И они, да, они не думают об этом, откуда они достают и как это все происходит. Происходит.
Очень интересный вопрос. Вот не знаю, как зовут этого парня. Эд Голди из Тбилиси. Можно ли торговаться с Творцом, заключать с ним сделки?
Естественно. Эти сделки, которые мы заключаем с Творцом, называются равут. То есть
взаимное поручительство.
Взаимное поручительство. Я тебе, ты мне. Да, это абсолютно четко. То есть я выполняю все, что ты от меня требуешь, говорит человек, а ты вместо этого выполняешь то, что я от тебя требую. Да.
То есть можно условия творцу
ставить? И так, да, и таким образом человек ставит условия. Сознательно или до этого еще несознательно мы ставим условия Творцу. Мы таким образом, в принципе, продвигаемся вперед. У нас другого выхода нет. Если я живу в этом мире, я неосознанно в каждый момент времени заключаю договор с Творцом. Это желаю я или нет, потому что я существую. Только договор неосознанный с моей стороны или осознанный? Осознанный, когда я понимаю, что есть цель творения, путь к ней, к этой цели, и я готов взять на себя это продвижение и желаю, чтобы Творец мне помогал.
Вот видите, ты мне, я тебе и существую.
Ты мне, я тебе обязательно, потому что наука, она называется наука Каббала, то есть как получать все то, что можно получить из Творца правильным образом и в неограниченном виде.
Интересно.
Все-таки. Вы считаете, это нормально? То есть это я с Творцом заключаю договор, то есть я делаю какие-то заповеди, а
на
ты мне за это дай там
каббалисты
здоровье.
Самые что-то. Большие эгоисты. Значит, каббалисты самые большие эгоисты. Ведь они желают достичь мира бесконечности, наполниться бесконечным высшим светом, жить вечно, совершенно, в абсолютном наполнении, в абсолютном познании. Это ли не выражение самого большого эгоизма? Только надо понимать, каким образом его можно наполнить.
Что за это надо
поэтому, платить? Поэтому наука и называется наука Каббала, наука получения, наука наполнения.
Что за это надо заплатить? Чем Творца подкупить, чтобы получить вот такое состояние?
Творца можно подкупить только одним единственным – сближением с ним. Как и в нашем мире, нужно быть ближе к кормушке.
Окей, вопрос такой.
Что ж ты остановился здесь, окей? Ты уже не так. А я думал, это как в анекдоте. Знал я, что здесь есть какое-то надувательство, да?
Не, потому что непонятно, что здесь ближе к кормушке. Это как это? Что это такое?
Подобие свойств.
О,
вот это.
Да.
Видите,
да. Следующий вопрос.
Это можно вот так вот, какие-то такие заглавия. Так, можно заключать сделку с Творцом, ближе к кормушке. То есть вообще, знаете,
да?
Кто хочет подмонтировать нас, подмонтирует с удовольствием.
Как угодно. Это их дело. Дело в том, что я вообще никому не гарантирую правильное понимание моих слов. Это зависит от человека, какую цель он преследует. Что самое интересное, что если о физике, химии, там, о чем-то, о ком-то, там люди могут...
Не могут судить.
Да, они как-то так судят, но понимают, что они тут, может, не знают, ограничено. А наука Каббала не считает, какая-то наука, все знают, все это самое. Какой-то там человек вдруг стал каббалистом, вдруг стал нас обучать Каббале и так далее. То есть, ну, это звучит так наивно. Откуда у людей такое мнение, что они что-то понимают.
Вот, может быть, надо было бы мирами разговаривать, о Целут, Брия, потому что если мне говорят о кварках, о квантах, об этом, я уже начинаю, знаете, опускать лапки, говорить, да, уважаю, он знает, что так кварк.
Хорошо.
А тут, понимаете...
Да? Знаете, не, наоборот даже, говорят, что... Не, это одна точка зрения, а другая точка, говорят, что надо... Какая там Каббала? Надо сначала изучить там открытую Тору, и там все книжки, и Зор, и все, и только тогда уже...
Ну, не Зор.
Ну, на, да. Это Зора, есть, да. На это есть в самих каббалистических книгах очень четкий ответ, не мой, а великих каббалистов, так что тут проблем нет.
Да.
У меня нет ни с чем проблем. Есть проблемы только у тех, кто возражает.
С вами есть надо, проблемы у
да,
них.
Да, со мной у них есть проблемы. Ну, неважно, но придут другие поколения, и они все разберутся.
Вот у меня вопрос, как раз вот мы о Торе говорили. А что значит «идите и зарабатывайте»? Один от другого. Что это такое?
Ну, это значит соединяться вместе между собой и таким образом зарабатывать высший мир. Леху в этот парнесу за мизе. Так сказано. Идите и зарабатывайте друг от друга.
Вот это
именно когда соединяемся друг с другом в один круг, в одно целое, тогда мы можем привлечь высший свет того, чего не было между нами и чего не предполагалось в нашем объединении. И вдруг приходит какое-то дополнение, какой-то достаток выше, вдруг падает на нас, распространяется в нас какое-то великое просветление, озарение, возвышение, понимание, ощущение и так далее. Это и есть «идите и зарабатывайте друг от друга». То, что мы действительно зарабатываем здесь то, что невозможно заработать никоим образом иным.
То есть это не имеется в виду заработать, когда там все не у меня работает, а я у него?
Ну, это естественно, это вылезают люди из пещеры там 100 тысяч лет назад и идут вместе на какого-то мамонта. Естественно это, что надо помогать друг другу, что вместе заработаешь. А тут имеется в виду другое. Тора говорит только о духовном заработке.
Вот по этому поводу вопрос Леонида из Красноярска. Деньги – это как универсальная мера труда в нашем физическом мире. А что могло бы быть мерой работы в духовном?
Мерой работы в духовном мире являются деньги. Что значит деньги? Экран. Да? Кесов. Покрытие. Экран. Экран является, приобретаемый экран является мерой работы человека в духовном мире.
Это антиэгоистический экран.
То есть. Антиэгоистический экран, с помощью которого человек начинает ощущать над экраном высший мир.
Вот что такое, Алик из Баку спрашивает, что такое продать душу дьяволу? Что это значит?
Ну смотри, все вокруг денег, ты считаешь?
Нет, продать просто душу дьяволу – это значит отдать все свои желания, которые у тебя есть, ради денег, ради знаний даже нашего мира.
Это тоже продать.
Да, все что угодно, что в нашем мире есть, это дьявол. Если ты продаешь себя всему, что есть. Вот ты считаешь так, я буду заниматься только своей семьей, женой, детьми, думать только о них, работать ради них. Это называется, что ты продал душу дьяволу.
Это вот, наверное, в Кабале это называется сатана, лястин, да?
Да.
То есть отвернуть
сатана
от пути.
Сатана – это слово «уводящий с пути». Сатана – это слово «ластин» от глагола «соте».
Соте –
так что это любое занятие нашим миром, которым ты заменяешь устремление к истинной цели.
Вот Татьяна Горностай спрашивает из Риги. Доброго времени суток, друзья. С точки зрения Каббалы, является ли пожертвование проявлением духовности?
Нет.
Или есть разница между отдаю лишнее, отдаю последнее, и лишь второе является духовным?
Нет, не надо ничего этого даже думать. Никакое пожертвование не является каким-то духовным порывом.
Да.
На все на это есть строгий регламент, в зависимости от того, на какой ступени находится человек. В первую очередь, никому ничего не давайте.
Ой.
Да, Танечка, послушайте меня. Никому ничего не давайте. Даже мне. Никому.
Не давайте.
Да. Начинайте заниматься, и по мере ваших занятий вы увидите, на что можно действительно тратить, если у вас появляется какая-то сверх, ну, прибыль какая-то, допустим, несколько лишних рублей или все что. Сможете купить книги, с помощью этого сможете приехать когда-нибудь на конгресс и так далее. Никому ничего не давать. Никакие пожертвования ни к чему хорошему не приводят.
То есть для неисправленного человека пожертвование – это еще больше эгоистическое проявление.
Конечно.
А на этом зарабатывает, да?
Да, да.
Другой мир или чего-то еще.
Мы очень боимся пожертвований. Мы принимаем их только от наших проверенных, уже таких товарищей, ну, как сказать...
Учеников.
Учеников, но которые у нас много лет.
Да. Интересный вопрос. Эрик спрашивает, как объяснить феномен, что среди всех видов существ, существующих на Земле, только человек вынужден платить, чтобы здесь жить, на Земле?
Это для того, чтобы мы развились до уровня Творца. Поэтому мы не животные. Животные платят только своим трудом. А у нас этот труд получил еще такое вот овеществленное состояние, когда это мы развились в общество с промышленностью, с экономикой и так далее.
А вот вы можете сказать вот на будущее, как вы думаете, за воздух тоже надо будет платить в скором будущем?
Я думаю,
есть такая возможность?
Я думаю, что мы до этого не доживем. Намного раньше нам придется думать о серьезном своем исправлении. Это не находится перед нами как угрожающее нечто.
Вот жизненный вопрос я задам. Алла Бережная из Днепропетровска спрашивает, как правильно относиться к денежным потерям? Радоваться и благодарить, что Творец взял деньги?
Нет, ни в коем случае не радоваться и не сокрушаться, если действительно эта потеря произошла, согласиться с этим и продолжать свой жизненный путь, стараясь, чтобы в следующий раз этого не произошло. И все.
А как правильно относиться? Я не знаю, может, уместно лично ли спрашивать? Допустим, вы теряли когда-то там, ну, какую-то сумму определенную, там, 10 тысяч долларов. Ну, такая достаточно большая сумма. Как относиться к этому? С одной стороны, больно, с другой стороны, нет никого, кроме него. Что делать?
Я пытался не терять, но как только я обнаруживал, что я потерял, то я принял это как неспосланное мне свыше и согласился с этим с радостью. Да. был такой момент, когда я потерял примерно, ну, 1,5 миллиона долларов. Где-то было в 93-м году.
Это до Кабалы или
кому? Нет, 93-й год.
Это уже могли принять такое решение, так спокойно расстаться,
да, с ним. Да, да. Я имею в виду, до Кабалы это когда еще группы не было, то есть вы сами...
Нет, еще не было никакой группы, ничего.
Вы один
были. Это с Турцией, с Азербайджаном, что-то такое.
Да, да, да.
Ну, в свое время вы, в принципе, отказались даже от бизнеса. Вы пошли...
А до этого я отказывался, и в следующий раз отказался в тот момент.
А как вообще вот Рабаш, вы столько лет с ним были, как он вообще к деньгам относился?
Это интересно, кстати.
Абсолютно нормально. У него все было расписано, он знал, что делать, как. Он откладывал на праздники, когда большие расходы. Он раздавал между своими учениками на всякие, как сказать, ну, мероприятия, что ли. Вот. Но весь маасер мы отдавали ему, десятину. Мы отдавали ему. И я был его казначеем, вел его счет в банке. У него были там большие деньги. Да.
Ну, вообще, вот как вот занятия кабалой, они делают из человека, и, допустим, если он по своим склонностям скупой, это никак его не меняет? Или наоборот? То есть по каббалисту можно как-то определить, как он относится? Как его духовное развитие повлияло на отношение к деньгам? Или внешнему человеку тяжело
определить? Каббалист находится в очень разных обстоятельствах. Особенно тот, который еще не перешел махсом. И поэтому получается, что иногда он ведет себя абсолютно четко, точно, нормально, правильно, как надо, ставится все выше материального, не пренебрегая материальным, а правильно взвешивая все. А иногда он попадает вдруг в падение, и тогда начинает думать, бегать, что-то предпринимать, чтобы больше заработать, обеспечить себя и сейчас, и на будущее. Свыше приходят такие мысли, такие наводки, которые совершенно не свойственны уже человеку в том состоянии, в котором он находится. Но они посылаются специально для того, чтобы человек понимал, что не верь в себя до самой своей смерти, то есть до тех пор, пока твой эгоизм окончательно не умрет.
То есть можешь опуститься до такого уровня, что будешь...
Абсолютно, как Раби Шимон.
Как последний человек мыслить.
Да, конечно.
Ни от чего не застрахован в результате.
Ни от чего не застрахован. И наоборот, должен пройти эти состояния.
Интересный вопрос. Вот Василий из Харькова спрашивает, как правильно по Каббале определить цену за выполненную работу? Наверное, наверняка он предприниматель. Исходя из принципов каббалистических. Как определить за...
В гражданке?
Да. Ну, наверное.
Я не знаю. Нет такого.
К каббале это не относится.
Нет. А в каббале цену за выполненную работу определить... Это очень просто, когда я ничего не требую, никакой цены. Даже духовного возвышения не требую. Я требую только одного, чтобы этим доставить наслаждение Творцу.
Вот вы как-то рассказывали, вот не знаю, как человек, который занимается каббалой, вот он хочет что-то купить, вот он ходит по магазинам, он должен зайти, узнать разные цены, сравнивать это все, как это? Или просто вот зайти в любой магазин и купить первое попытка?
Должен зайти и купить.
Вот Николай из Урала ставит.
Ну, не надо об этом сейчас, это непростая
история. Это уже человек, когда он постигнет, он это как, да. Естественно у него это будет?
Да, меня Рабаш так учил. Заходишь в магазин, я у него спрашивал насчет сыра, он хотел сыр. Так я захожу в магазин, какой сыр брать, то-то, он говорит, самый дорогой.
Вот почему? Вот это вот непонятно.
Потому что самый дорогой – это самый лучший.
Ну, мы же говорим, как самый лучший.
Вот ты мне купишь 200 грамм вот этого сыра. Какого-то от этого, самого дорогого.
Он еще вам говорил вот эту фразу «не торговаться».
Да, и ни в коем случае не торговаться.
Вот это вот я хочу.
Не спрашивай заранее, сколько это стоит.
Вообще.
Да.
Ну, странно, это действительно странно. Вы должны это объяснить, потому что это очень... С нами первый раз люди находятся.
Нет, я не могу, я не хочу об этом говорить людям и не хочу даже отвечать на эти вопросы, потому что они не для нас. Мы еще не понимаем этой системы отношения к миру как к одному, к единому целому и к людям, и к Творцу. Это все по-другому вырисовывается, когда человек проходит духовное состояние. Он... У него это... у него меняется взгляд, система ценностей.
Ну вот Николай из Урала Сталицын спрашивает, творца можно купить?
Творца можно купить, да. Творца можно купить своими усилиями. Вы ему платите своими усилиями и покупаете его. Мне только надо правильно это понять. А как же еще можно сказать, что вы его раскрываете? В зависимости от ваших усилий.
Если я покупаю, я что-то от себя даю, правильно? То, что я заработал, то, что мое, да, отдаю, да, от себя. Вот это усилие, это есть от себя.
Да.
Брат из Англии, ну, думаю, что немножко повторяется, он спрашивает, что если деньги – это общий эквивалент желания человека, как это воздействует на духовное продвижение? Нужно ли нам больше денег или меньше для того, чтобы продвинуться духовно?
Нам нужно ровно столько, сколько, чтобы просуществовать и не думать о существовании.
Вот по этому поводу вопрос Василия из Гродно. А вообще быть материально обеспеченным или перебиваться с зарплаты к зарплате, это написано на судьбе человека или это в руках самого человека?
Это написано на судьбе человека вообще.
А, да?
Вообще, да. Но человек должен стремиться нормально сделать из себя все, что можно. Но не выше крыши, что называется.
Не получится.
Не получится. Есть люди, которые с легкостью зарабатывают, есть люди, которым тяжело зарабатывать. Об этом тоже говорится в Кабале.
Вопрос. Есть ли предел зла, которое готов совершить человек во имя денег?
Нет такого. Потому что деньги являются всеобщим эквивалентом наполнения. А ради наполнения эгоистического человек готов на все.
То есть нет предела. Человек может за деньги сделать все.
Ну, то есть сжечь весь мир.
Даже
да,
так?
Да. Причем именно деньги, не важно что. То есть ради человеку могут дать желание в каком-то таком виде, ничтожном, но для него это будет весь мир.
Ну, все-таки деньги вызывают у людей массу вопросов.
Да, огромное количество вопросов, они просто повторяются, многие вот, и пытаются выбрать.
Есть в этом какая-то драма, то есть они чувствуют, знаете, за деньгами. У нас драматических вопросов таких, понимаете? Вот, например, такие... Что делать, что это за духовное исправление? Испытывать бедностью или испытание богатством?
Что никакого такое? Испытания нет. Товарищи, никакого испытания нет. Я боюсь, что я не могу ответить на ваши вопросы. Я, может быть, их не совсем понимаю. Попытайтесь сделать свою жизнь уравновешенной. Каким-то образом обеспечить себя нормально. Я бы даже сказал минимально, чтобы все было в простом виде. И все остальное отдайте духовному развитию. Этим вы выигрываете в этом мире, не разбазаривая ваши силы ни на что лишнее, и выигрываете духовный мир.
Ну, Светлана говорит, таких вопросов много, что хотела бы она заниматься духовным развитием, кабалой, но нет средств. Все время уходит на зарабатывание денег. Вот как относиться к такой ситуации?
Не может быть, чтобы все время абсолютно у нее уходило на зарабатывание денег, если говорится о ее нормальных минимальных потребностях, разумных потребностях. Пускай все-таки начнет заниматься кабалой, и она увидит, насколько она сможет вдруг уравновесить свои занятия с тем достатком, который у нее есть.
Вот интересно, Юля говорит наоборот, что ей хочется только духовным заниматься, все остальное просто материально отталкивает, нет мотивации работать, зарабатывать, заниматься спортом, делать обязанности по дому. Что в таких ситуациях
естественно,
делать?
Естественно, и поэтому я советую не пренебрегать работой, зарабатывать. Рабаш настаивал на том, чтобы человек зарабатывал. Вот работал и зарабатывал, даже если у него нет необходимости в деньгах. Все равно он должен где-то числиться работающим и работать определенное количество часов в день.
Петр из Северодвинска спрашивает, какую альтернативу может предложить кабала, если кроме эквивалента денег, которые сегодня существуют в мире, что предлагает кабала?
Усилия.
Какой эквивалент?
Деньги – это эквивалент усилий, которые мы выдаем. И не более того. Поэтому нам надо только лишь сделает нашу жизнь уравновешенной. Вот возьмите вы, немножко перестройте свою голову так, чтобы можно было продолжать вашу работу, семью, все, что есть, но более уравновешенно. Вот это то, что у меня есть. Давай я попробую жить в этих рамках и вместе с этим заниматься кабалой. И вы увидите, как у вас вдруг начнет не казаться, а на самом деле все устраиваться так, что хватает. Хватает. Немножко так, немножко тут, немножко сядет в другом месте. Но вот хватит на все. Постепенно, постепенно вы успокоитесь от ваших мыслей о том, что вам не хватает, и вам хватит.
Так вот, я хочу понять, за деньги можно приобрести любые наслаждения нашего мира. А вот что Каббала предлагает, какую альтернативу, если денег не будет, если там все будут получать там 1000 евро и все?
Каббала предлагает самое огромное, самое вечное, неприходящее наполнение и наслаждение, чего ни одни деньги не могут дать. Она поднимает тебя на уровень вечности, то есть выше смерти, совершенства. И она устроена так, что высший свет, который приходит через эту методику, называемую Каббала, он наполняет человека. И человеку больше не надо ничего. То есть ты таким образом приходишь к самому естественному, корневому своему наполнению.
Ну, вот такой вопрос немножко в другой области, так, в поисках отдачи. Уважаемый Михаэль, каким образом расширить связи с миром, тем более, что я вроде бы могла и, собственно, готова служить, делать добро, отдавать, идти в детские дома, бескорыстно ли получится? Как стронуться с мертвой точки, как встряхнуть это полусонное состояние, как очнуться?
Для этого надо в первую очередь быть связанным с другими. Быть связанным с другими каббалистами, теми, которые тоже хотят что-то делать с собой, постигать высший мир, высшее состояние. И вместе с ними работать.
Но желание это хорошее, выйти из полусонного.
Нет, выйти из полусонного состояния, чтобы идти и заниматься воспитанием детей в детских домах, это абсолютно не духовная работа. Это работа хорошая, она все равно предпочтительнее чего бы то ни было другого материального, но не даст вам никакого духовного взлета.
Антон спрашивает, как же деньги могут быть эквивалентом отдачи?
Не деньги, а усилия, которые они измеряют. Деньгами называется мешочек с серебром или золотом на вес. Так, то есть он измеряется в силе притяжения этого мешочка к земле. Так? Вот эта вот сила притяжения – это сила. Так? Вот сколько у меня есть этой силы, на величину этой силы я могу отдать. Это, естественно, по-моему, нормальное из физики объяснение.
Из Краматорска спрашивают, если сказано «бойтесь бедных, ибо оттуда придет спасение», как это можно связать бедность с деньгами?
Это разбирается в Каббале, хорошее изречение. «Бойтесь бедных, ибо от них придет спасение». Ну, допустим, так. Дело в том, что бедностью называется, когда человек ощущает ничтожность, пустоту, стремление огромное, незаполненное к познанию, к высшему миру. Именно это состояние толкает его к тому, чтобы он обрел наполнение и ощутил себя богатым.
Елена из Москвы. Каждую неделю жду вашего вебинара как глотка свежего, как глотка свежего воздуха. Хотелось бы получить ответ на следующий вопрос. С одной стороны, деньги внесли большой вклад в интеграцию человечества. С другой стороны, пропасть между бедными и богатыми, она все увеличивается. Что с этим можно сделать?
И будет увеличиваться,
похоже. Она будет увеличиваться, мы ничего не сможем сделать. Мы приближаемся к состоянию, когда поляризация общества будет максимальной, и только тогда люди начнут как-то себя перестраивать. Или кровавыми методами, не дай бог, или разумными методами. если они получат от нас методику. Но раздроение, раздробление общества, его раздрай, разделение, они будут продолжаться. Я об этом говорю уже на протяжении, ну, минимум последних 10 лет или больше. И тогда еще этого не казалось, но сегодня уже кажется. Вы можете взять и посмотреть наши какие-нибудь прошлые записи 10-15-летней давности. И сегодня они становятся актуальными. Тогда они были еще совершенно нереальными. Над ними можно было так ухмыляться, дескать, что там этот каббалист выдумывает.
Ну да, касаясь кризиса 2008 года, да, в 2000-м говорилось, касаясь Европы, которая сейчас пропадает под, под иммигрантами, это... касаясь этого всего.
У нас сейчас время уже перейти к блицу. Мне бы хотелось еще прорекламировать курсы Международной академии Каббалы, что все для того, чтобы получить ответы на вот эти все вопросы, надо все-таки немножко постичь основы Каббалы. И тогда
обязательно
все эти...
необходимо обязательно заниматься серьезно, систематически, для того, чтобы у вас была хорошая база. И тогда вы сможете сами отвечать на большинство ваших вопросов.
То есть тогда этот ответ не будет внешним, а будет человек изнутри сам будет понимать, что такой должен быть ответ.
Да.
Вопрос первый.
Блиц.
Блиц, да. Харьков. То есть это короткие ответы. Здравствуйте, Михаил. Ответьте, пожалуйста, какой духовный корень денежных долгов?
Это наша задолженность перед Творцом. Только в таком виде она проявляется между нами.
Вадим из Израиля. Сообщите, пожалуйста, эффективные сгулёт ли парнаса тува для материального благополучия?
Никаких нет особых действий материальных для того, чтобы они привели к большему заработку, кроме простой работы. Так что не выдумывайте ничего и не крадите.
Вот только надо перевести сгулот, это я даже сам...
Не знаю, как сгулот, это красные нитки, святая вода, это,
ну,
вот
да,
это такое,
вот...
хамсы. Эти,
да, да, эти, да, да, эти... да. То есть ничего такого нет, вы не сможете заработать с помощью всевозможных ухищрений, талисманов и прочих, больше они ничего не дают. В них нет ничего, кроме одного единственного. Они дают вам какую-то психологическую поддержку. И вы становитесь спокойней, уравновешенной, вы верите в этот талисман, целуете его и так далее. Вот. Там свечку ставите, там еще что-то. И таким образом успокаиваетесь немножко. А как следствие этого, возможно, вы и зарабатываете больше.
Виктор из Волгограда спрашивает. Профессор, если моя профессия связана с нарушением закона, имеет ли в Каббале разница, как зарабатываются деньги? Или деньги не пахнут?
Деньги не пахнут только в том случае, если вы с их помощью не вредите другим людям.
Татьяна из России. Как относиться к должникам, которые заняли деньги и не отдали их тебе обратно?
Вы имеете право это от них требовать по любому решению. Через суд или как, но необходимо принять во внимание в то же время и их имущественное состояние. Возможно, что они действительно не в состоянии. В таком случае надо, может быть, не стоит добивать человека.
Татьяна из России. Здравствуйте. Расскажите, что это за механизм такой, когда каббалисты могли делать так, что в кармане у них вдруг появлялась настоящая золотая монета?
Это хорошо.
Вы можете продемонстрировать?
Да. Лучше показать, конечно.
В данный момент я не могу, я сегодня больной, я этими делами не занимаюсь.
Можно пообещать на следующей передаче?
На следующей передаче я вам достану золотой из моего кармана.
Ну что это такое, вот, когда в кармане, допустим, золотой?
Это высший пилотаж. На самом деле высший пилотаж. Это не фокус, это материализация высшей силы, которая может быть в нашем мире. Потому что нет разницы между нашим миром и высшим миром. Это надо объяснять, это все непросто. Но на самом деле такое может быть. Но для этого необходимо иметь абсолютнейшую веру, чего пока еще у нас нет.
Ну, я не ожидал, что вот так вот. Да?
Павел из Твери спрашивает, банковская система – это паразит на теле общества или она может быть полезной для мира?
В наше время это уже паразит, большой паразит на теле общества, да. Банковская система, в принципе, была призвана переливать деньги с одной стороны в другую, там, где их мало, туда, где их не хватает, там, где их много и так далее. То есть быть посредником в оплате, в перевооружении промышленности и так далее. Но с тех пор, как сами банкиры стали естественно, думать только о себе, и ничего другого, кроме этого, нет у них в глазах, то банковская система стала паразитом. Они получают такие зарплаты от тех денег, которые мы вкладываем в банки. Они получают миллиарды прибыли, хотя пользуются общественными деньгами.
Олег из Москвы. Удача и деньги идут рука об руку. Можно ли привлечь на себя удачу с помощью кабалы?
Да. Это можно. Только если вы действительно начнете серьезно заниматься привлечением высшего света на себя через группу, и у вас будет счастье, здоровье, удача и богатство. И духовное, и физическое.
Вот еще интересный вопрос. Ольга из Перми спрашивает. А если нашел деньги, надо искать хозяина?
Не обязан. Не обязан. Если нет никаких знаков, что это относится к кому-то определенному, ты не обязан. Согласно Торе. Но сегодня ты, может быть, обязан, согласно законам страны, отнести это в полицию и так далее.
Последний вопрос от женщины. Лариса из Германии спрашивает. Обязанность зарабатывать касается и женщин тоже?
В наше время – да. Я желаю вам всего хорошего. Будьте здоровы. Учите. Учите систематически кабалу. Пройдите обязательно курс, вводный курс науки кабала, чтобы вам было понятно сферот, уламот, парцуфим, в общем, все, что находится в духовном мире, чтобы мы могли с вами говорить более четко, научно, и чтобы мы понимали друг друга на более таком жестком научном уровне. Я очень надеюсь, что мои беседы наполняют вас удачи во всем, и в материальном, но и в духовном.
До свидания.